Огромный привет всем любителям баскетбола. Давно на All About NBA не выходили подкасты, что мы стремительно собираемся исправить. Мы все еще в межсезонье, причем в той фазе, где поток новостей довольно медленный и основные события пройдены. С одной стороны грустно, с другой мы можем уже делать прогнозы на предстоящий год. И этим мы и как раз займемся сегодня. Продолжение разговора о самых сильных командах лиги. В прошлом выпуске мы обсудили топ-6 команд-претендентов. Сегодня же мы затронем клубы, которые в своем статусе идут немного ниже, хотя амбиции на трофей Ларри О'Брайена не лишены. Участников сегодня будет трое. Один из них – любитель олдскульного баскетбола, главный хейтер нелояльных личностей и действующий обладатель комментаторской награды MVP на проекте All About NBA, по мнению зрителей, Василий Дмитриевич.
Да-да, салют всем, ребята. По совместительству я еще и главный фанат Кевина Дюранта. Поэтому я думаю, что будет весело и познавательно.
Еще один участник дискуссии – сильнейший хоккеист проекта, главный фанат текилы и обладатель награды комментаторской лучшего шестого на проекте All About NBA, по мнению зрителей, Сергей Хомяков.
О, да, это та самая аналогия будет с Клеем Томпсоном, да, и мы поговорим сегодня об этой команде. Всем привет!
Ну, а меня зовут Егор Родионов, я, пожалуй, никакие титулы, кроме просто отличный парень, приписывать себе не буду. На этом вступление заканчивается, однако перед началом дискуссии я должен проговорить формат для наших гостей, но они уже в курсе, и для наших зрителей. Каждый из нас сегодня представит по две команды, которые по итогам нашего общего голосования можно причислить к теневым фаворитам сезона. Не все клубы выбраны единогласно, так что спорные моменты будут. После представления двое других участников накидывают свои мысли, почему и за что эта франшиза идет в таком статусе, или почему она в таком статусе быть не должна. Затем переход к следующей команде. И открываем мы все наши действия разговором про команду, которая могла идти в прошлом подкасте, но немного не уместилась. Dallas Mavericks. Справедливо ли? Сергей, нужны объяснения.
Думаю, что амбиции Далласа понятны. Они вот только вышли в финал. Впервые там за 13 лет после долгих лет и даже провалов позапрошлом сезоне, когда они вышли в плей-ин даже. Вот и этим межсезоньем команда довольно серьезно обновилась. Что говорит об их амбициях, по крайней мере, вот если почитать всю там заокеанскую прессу, то она разделилась там на два лагеря. Большинство, причем, желает и считает, что они сделают еще более такой солидный шаг в сторону чемпионства, хотя куда уже, да, вот он был финал только, но команда немного изменилась, и понятно, что их амбиции, вот они как раз-таки вот такие, контендерские, они будут биться за чемпионство, этого хочет и Марк Кьюбан, и Ника Харрисон, генеральный менеджер. Я поговорю об изменениях, которые были, почему, собственно, эта команда провела межсезонье активно, и мы можем о них говорить. Ну, сам я верю в них, может, не так сильно, хотя, очевидно, это та команда, которая стоит говорить в таком статусе. Пришли в Даллас этим летом Спенсер Динвиди, Квентин Граймс в обмене по Тиму Харду, Клей Томпсон в обмене по Джошу Грину с Голден Стейт и Наджи Маршалл. Ну, еще Кеслер Эдвардс, но не думаю, что это такое прямо значительное дополнение. А ушли еще и Грег Браун и Маркиф Моррис, но об этом, я думаю, вообще никто не вспомнит. И команда, которая провела хороший сезон, отличную кампанию в дедлайн, как мне кажется, ну, я думаю, что и многие с этим согласятся. Пиджи Вашингтон отлично вписался в состав, Дрек Лайвли провел классный первый сезон, Ирвинг с Дончичем в дуо сыгрались, Кайри так вообще какую-то очередную молодость обрел, мы уже даже не говорили о его проблемах с головой, и он на паркете именно радовал. Но вот просто потеря Дерека Джонса, игрока стартовой пятерки, который вообще и весь плей-офф в том числе отыграл в старте, влияет на эту команду, с одной стороны, вот сильно, с другой больше просто открывает вопросов, а что они хотят делать. Я думаю так, ну и в принципе об этом многие пишут. Серия с Бостоном в том числе показала, да и вообще, да, ситуация у Далласа, что вот как раз-таки спейсинга не хватает им на периметре, и они взяли просто лучшего, кого могли, это Клея Томпсона. Тот, конечно, уже не тот. Вот, собственно, с чего я и начал, как и я сам, относительно комментаторской работы в All About NBA. Но он все еще что-то да может. Да, он отвратительно сыграл в последнем матче сезона, в плей-ин выдал 0 из 10. Ну и полилась на него, конечно, жесточайшая критика. Но он сейчас работает в межсезонье. К нему многие настроены очень оптимистично, я думаю, даже как-то и слишком. Но главный вопрос, а кто играть будет в стартовой пятерке? Это такая вот головная боль для Джейсона Кидда. То есть, с одной стороны, у него появляется Наджи Маршалл и Квентин Граймс, которые могут на тройке играть в старте так, чтобы хоть как-то компенсировать потерю Дерека Джонса, и у них была хоть какая-то защита. Но с другой, вот Клей Томпсон, который амбициозно хочет играть, я так понимаю, именно в старте и не готов быть игроком скамейки. Как они будут играть втроем с Ирвингом и Лукой, и что это будет за защита, мне даже страшно представить. То есть за счет как раз-таки хорошей защиты во второй половине сезона они смогли дойти вот туда, где они оказались. Будто Клэю лучше бы играть со скамейки, но опять же, вот даже там сложно найти какие-то варианты так, чтобы баланс этот соблюдался. Ну вот это вот прям такая для Кида будет серьезная работа. К его тренерской деятельности многие по-разному относятся, она тоже очень противоречивая, но с другой стороны, финал конференции, финал NBA, вот он за 3 года оформил для этой команды. Получается, что еще Динвиди добавили со скамейки, то есть понятно, он был отвратителен в прошлом сезоне, там уже особенно в плей-офф, но как раз-таки в финале конференции 2 года назад и в тот сезон, и в плей-офф он Даллас тащил, тогда он был хорош. Если в этой конкретной команде он снова, ну, хоть часть от себя прежнего покажет, все-таки ему еще 30 лет, он не такой старый, то это будет хорошая опция со скамейки, плюс там и Харди тоже совершает прогресс, он еще и обороняться при этом может, да, и в плеймейкинге развивается. Ну вот Граймс, мне очень нравится, что его поменяли как раз-таки вот на Хардвея, тот явно уже был балластом в плей-офф, так вообще полностью некомпетентность показал. Джоша Грина жалко, вот, но это такой вот риск. Они пробуют Клея Томпсона, они как будто идут вот all-in, и просто интересно, что из этого получится, за этой командой будет интересно смотреть, хотя вот я думаю, что, если говорить о прогнозе, хоть я о них тут и говорю, финал лиги от Запада они не пройдут, хотя бы потому, что есть Оклахома.
Ну да, другого ответа от тебя в этом плане нельзя было ожидать. Я в целом, на самом деле, добавлю давай положительных немного моментов, что Далласу может помочь, по крайней мере, побороться за то же достижение, что и в прошлом году. У них ведь получается сейчас полноценный подготовительный цикл в этом межсезоне. То есть они по ходу дедлайна набрали этих активов, они сразу Кит их собрал в какой-то единый механизм. Сейчас же у них полноценное лето, они могут провести его вместе, при этом еще и заодно подумать, а как сюда встроить Клея. Вот это главная боль про то, действительно, как его использовать. Он хочет играть только в старте, в защите это как будто бы будет убийственно, но в атаке что-то пока что невообразимо прекрасно. Я тут сделаю такую отсылку на ролик Дениса Барденова на YouTube-канале All About NBA, где он делал превью по Далласу и прямо отметил, что команде действительно очень сильно не хватало спотап-опций, а Томпсон в этом плане все еще один из лучших игроков лиги. То есть здесь он может дать действительно хороший интересный буст. Но у Кида много будет проблем, которые придется решать, и где, как компенсировать вот эту защитную дееспособность, даже один там Наджи Маршалл все это не сделает. Гэфорд, ну, вроде приличный парень, но там есть Лайвли, который пробивается, то есть какие-то вот такие моменты надо будет уже по ходу сезона выяснять, ну, хотя, опять же, лето даст им возможность какие-то идеи проверить, ну, и предсезонка в том числе.
Ну, да, здесь касаемо, вот если говорить именно про оборону, это, конечно, вопрос со звездочкой. Но если посмотреть на того же, условно, Граймса, да, вышеупомянутого, ну, скажем так, это все равно какая-то подушка безопасности в случае с уходом Джонса-младшего, который как раз-таки вроде бы, ну, скажем так, его ненадежные дальние броски, я думаю, помнят, да, все в финале NBA. Но вот как раз-таки его защита, это то, за счет чего они в том числе туда попали. И вот интересно будет посмотреть, что покажет нам Томпсон. Но я могу сказать, что если не с точки зрения защиты, но с точки зрения нападения, эта команда может, наверное, стать одной из самых монструозных коллективов вообще в целом по снайперским кондициям, да, потому что столько снайперов к ним пришло в команду. Томпсон, да, он по-прежнему, хоть и словил гору хейта, все равно остается одним из самых качественных снайперов, да, которому не нужно много пространства для того, чтобы получить мяч и забить. Теперь тут еще и заменили Деррика Джонса-младшего, да, Наджи Маршалл, как по мне, он более, наверное, совершенный снайпер, чем тот же Джонс, да. Плюс в прошлом сезоне у него там процент 3 что-то под 40 был. Это сильно Граймс, да, шикарный шутер. Но опять же, на нападении можно выиграть регулярку, а вот уже кто будет в плей-офф именно с точки зрения защиты. Но в целом, мне кажется, общая картинка, которая есть у Кида, по крайней мере, у него не безвыходная ситуация, у него есть фигуры, вопрос только в том, как их тасовать, тем более впереди весь сезон, я думаю, что кто-то, да, получится из этого скомпоновать хотя бы на среднем уровне с точки зрения обороны.
Ну, вообще, как раз как будто бы правильная мысль стоит. Из-за того, что некоторые специалисты мучаются от того, что у них выбора нет, у Кида этот выбор будет, у него есть, из чего этот пазл составлять. Но давайте как-то по итогу просто пройдем. Для Запада тут как раз и Сергей обозначил, что в финал им не попасть. Вот какой уровень вы видите для этой команды? Потому что вот они у нас попали во второй выпуск, то есть в наш топ-6 не прошли, хотя там с Денвером погранично, но суть не в этом. Финал конференции для них сейчас планка или даже, ну, или все-таки ниже стоит брать?
Да сложно сказать, потому что, как мне кажется, что уже сразу на финал замахиваться, кто-то в прошлом году по предикшенам думал, что Даллас выйдет в финал, я думаю, вряд ли, поэтому сложно сказать. Понятное дело, что будет очень много недоброжелателей и скептиков, которые будут искать причины, по которым Даллас, скажем так, потерпит какую-то неудачу в следующем сезоне, но Маврикс все-таки обладает невероятным сплавом габаритов, у них классные ролевые игроки, многие друг друга из них дополняют, да, и я не считаю, что это та команда, которую стоит игнорить в следующем сезоне. Понятное дело, что мы потеряли Деррика Джонса, но он не был каким-то голотом в обороне весь сезон. И ребята, которые в команду пришли, да, они не являются локдаун-защитниками, но все равно их уровень остается, да, там хотя бы на среднем диапазоне, да, в средних значениях. Поэтому я думаю, что если не финал, то пошуметь они смогут хотя бы до финала конференции.
Да, ну понятно, что все равно это команда, которая вот только вышла в финал, и она, не сказать, что вот прям сильно стала слабее, возможно, даже сильнее, если удастся Киду сформировать весь этот пазл из игроков, который у него есть, и получится разобраться с Томпсоном, плюс там будет прогрессировать и тот же Лайвли, Гэффорд и Вашингтон, как ты правильно сказал, уже при полноценной подготовке будут в команде со всеми остальными наиграны полноценно. Просто Запад, он скорее открыт, да, там понятно, что финал конференции и финал NBA могут выйти несколько команд, это и радует, и потому они могут как снова выйти в финал, так могут и отлететь в первом раунде, условно. То есть их вот диапазон, я думаю, он примерно такой. Ну и по команде просто много вопросов, да, и она именно загадочна за счет писания Томпсона, за счет его обмена. Поэтому какие-то вот такие неоднозначные ожидания. Я думаю, что они оверперформили в том сезоне. И вот понятно, что там Оклахома будет расти, Миннесота набирает амбиций. Вот, ну и Даллас как бы для меня примерно в этом же тире. Просто я, может, сам в них не очень верю.
Нет, я считаю, просто так, если коротко подвести, резюмировать, вот это в основном концентрация внимания именно на Джонсе, да, на младшем, что он ушел, есть замена, да, скажем так, если это произвести аналогию с автопромом, это может быть не оригинальная запчасть, но очень хорошая, очень хороший аналог, да. В данном случае речь о Маршале, да, он такой же довольно-таки коренастый оборонительный игрок, возможно, он не столь ну, пластичный в плане того, что он может защищаться там с 1 по 5, как Джонс младший, например, да, но там 2-4 он спокойно может защищать, поэтому я не думаю, что это прям какая-то краеугольная проблема Далласа. Мне кажется, их межсезонье прошло плодотворно, и особых прям потерь каких-то в данном случае я не наблюдаю.
Наш фокус перемещается на восток, где нас ждет Мохито Бакс. Вроде и достаточно звезд, но вроде как будто бы чего-то не хватает. И, конечно же, никто другой, кроме как Васи, про это Мохито и франшизу здесь не расскажет. Передаю слово и внемлю.
Да уж, Милуоки Бакс, кто если не я. Вообще, как фанат этой команды, если вспоминать там прошедший сезон, вряд ли есть вообще что-то, смысл обсуждать глобально. Потому что вроде бы и винить эту команду не за что, да, потому что если капнуть чуть глубже, что было, очень много резких изменений, да, приобретение Лилларда, его неподготовленность в межсезоне в прошлом, о чем он говорил, смена тренера, да, посередине сезона. И, конечно же, еще и травма потом Яниса, плюс еще и Миддлтон. Все в совокупности. Не было никаких гарантий абсолютно, что команда заберется хоть куда-то. И в межсезоне, да, в этом году команда должна извлекла, максимум из того, что у них было, и теперь их задача извлечь этот максимум уже в сезоне, да. Вроде бы Милоки в межсезоне тихо себя вели, незаметно совершали свои ходы, и я считаю, что один из самых успешных мувов этого сезона, межсезонье, это Гэри Трент-младший, да. Он особо был незаметным шагом, нигде сильно эту информацию не форсили, но я считаю, что он значительно усилил состав команды. Другой вопрос будет упираться в здоровье команды, чтобы вернуться хоть в какую-то гонку за трофей, да, главный сезона. Соответственно, приобретение этого игрока стало лучшим подписанием для Bucks, да. Я вообще считаю, что каждая команда, в принципе, ищет себе универсальных игроков, да, и которые могут и забивать, и защищаться, и ключевые минуты какие-то выдавать. Я думаю, что Трент-младший на минимальном контракте — это вообще отличный вариант. Это то недостающее звено, в принципе, которое нужно, чтобы попытаться сделать вот этот ран плей-офф. Ну, 25 лет, да, всего лишь. И у него хорошее резюме. Да, 16 очков, 3 подбора, передачи, перехваты, процент попадания из удуги. Все есть. Кого он заменяет, по факту? Малика Бизли, да. Человек, который играл в старте. Без вопросов. Надежный шутер, но крайне, мягко говоря, слабый оборонительный игрок. И за проблемы Бизли были огромные проблемы. Особенно на фоне Лиллард. Трент, я думаю, что предлагает намного лучшую защиту. При этом оставляя еще и навыки шутера. Соответственно, вроде как они этот вопрос закрыли. В дополнение к нему прилетел еще и Торин Принс, которому нельзя было играть в прошлом сезоне в Лейкерс более 24 минут, иначе там команда практически все матчи проигрывала. Плюс еще и Делон Райт. В общем-то, у Дока Риверса есть неплохой такой пул игроков, с которого можно что-то слепить. Просто меня в данном случае, наверное, все-таки смущает именно наличие тренерского вот этого массива, да, как ни странно, Док Риверс и Дарвин Хэм собрались друг с другом вместе. Очень интересно будет на это посмотреть. Но опять же, хейтить смысла никакого нет. В этом сезоне, скажем так, я могу назвать сезон Милоки Бакс следующим образом. Есть вот альбом у Кертиса Джексона, да, «Разбогатей» или «Умри, пытаясь». Вот то же самое можно назвать, заменив слово «разбогатеть», «победи» или «умри, пытаясь». Вот это сезон для Милоки Бакс 24-25, потому что возраст, соответственно, сейчас уже никаких отговорок не будет, что тренер посередине сезона сменился, что Лиллард пришел и в межсезонье был не должным образом подготовлен. Ну и, соответственно, очень большое давление будут испытывать и игроки, в том числе и Янис, как лидер. У него теперь есть все, что нужно для того, чтобы доказать всем, да, что он, в принципе, и просил у руководства Бакс. Опять же, меня, как поклонника этой команды, очень интересует Крис Миддлтон. Вот, по мне, так это один из, ну, наверное, самый ключевой игрок, от которого зависит большая часть, да. Если все остальные здоровы, то вот Крис Миддлтон, да. Что от него ждать? Травмы, операция. Недавно у него прошла, ну, кто помнит плей-офф, он последний, да, вот плей-офф против Индианы. 25 очков, 9 подборов, 5 передач, 48% с игры. То есть он пытался удержать Бакс на плаву, пока Дэмин отдыхал, и Янис в том числе добавились с травмами. Понятное дело, что есть проблемы с обороной, он уже не настолько хорош, как был прежде, но, тем не менее, я думаю, что если он будет здоров хотя бы, то от него будет зависеть большая часть. Ну вот он перенес операцию на лодыжках в межсезонье, конечно, вряд ли. В общем-то, если резюмировать, да, все. Потому что в Милоке в целом-то особенно ничего не изменилось. В межсезонье прошло тихо, спокойно. Подписали тех игроков, которые им были нужны, с защитой, в отличие от Малика Бизли. Да, Патрик Беверли ушел, доигрывает свою карьеру. Ну и в целом, да, в межсезонье для них прошло очень, с точки зрения даже финансовой гибкости, это вообще, ну, шикарно, да, тот же Делон Райт, универсальный защитник периметра, однолетний контракт, пожалуйста. Они стали более универсальными, добавили себе парня с ростом, там, 6,6, тоже Торин Принс, да, и Гэри Трент младший, в общем, Я считаю, если прям по 10-бальной шкале оценить межсезонье Бакс, то где-то, ну идеально ничего не бывает, поставлю 8 из 10.
Вау, ну 8 из 10 это так очень крепко. Но я думаю, просто Милоки, и Вася с этим точно согласен, свои контендерские амбиции сильно уронили годом ранее с обменом Холидей. Понятно, что вот пока один берет чемпионский титул, команда с Лиллардом провела, наверное, свой самый слабый сезон из последних. Тут уже и накапливаются проблемы с травмами, где Миддлтон все никак не может провести полноценный сезон. Вроде вот он, яркий плей-офф, и опять перенесенная операция. Янис, который хоть и железный, я вот всегда вспоминаю этот момент, когда они чемпионами стали, когда у него-то колено пополам согнулось, он все равно продолжил играть. Но тоже ему уже немало лет. И с тем составом, который есть вот сейчас, я думаю, они точно слабее, чем вот команда чемпионского образца. Относительно прошлого сезона, ну вот ушел Беверли, это все-таки весомая потеря и для раздевалки, и на паркете, как вот такой вот цепной пес, это понятно. Ну, главная потеря, конечно, это Танайс Атетокумпо, я думаю, вот, да. Без этого парня на скамейке, ну, это вообще-то талисман, у них ничего хорошего уже просто не будет. Ну, если серьезно, ну, по сути, вот Краудера, уже постаревшего, Торин Принц, я думаю, вполне достойно заменит. Тот же Грит Рэн действительно один из главных стилов, тем более на минималку, пусть и на один год. А Бизли там отправился Детройт покорять. В общем, команда скорее по ушедшим игрокам компенсировала потери вполне себе. Особенно вот если бы не подписание Трента, я думаю, мы бы думали, ну и что, ну вот и как теперь. А вот с этим стилом они, конечно, можно их оценить высоко. Плюс на драфте еще одного из таких новичков захватили Джей Джонс в первом раунде. Я не знаю, что из него получится. Маржон Бушемп там тоже вроде от года к году растет. У них есть как бы игроки для ротации, все еще Бобби Портис в команде. Понятно, что Брук Лопес еще не до конца себя исчерпал. Вот. Ну и Дилан Райт, который сменил 8 команд за последние 5 лет, какой-то скоринг там тоже даст. Но если говорить о потолке команд, я думаю, здесь долго не буду по Милоке сразу прогноз объявлю. Но для меня это вот второй раунд. Это максимум, потому что там они упрутся скорее или в Филадельфию, или в Бостон, ну, к примеру. Вот, плюс есть еще там сильные Никс, Индианы и прочие команды. Никак не предполагаю, вот, что Милоки зайдут далеко. Ну, либо вдруг Лиллард проведет какой-то фантастический сезон, они сыграются, мы увидим какую-то вообще другую версию Милоки, но пока об этом не думаю.
Ну, я, кстати, хотел бы тут чуть-чуть разбавить такой положительный вайб в пользу межсезонья Милоки. В том плане, что тренд, безусловно, стил. Такого человека за такие деньги брать — это сказка. Но здесь есть нюанс, что нужно... Ну, фронт-офис за это не похвалишь. Тренд свалился просто потому, что он сам дурак, отказался от 15 миллионов в Торонто, потому что хотел 25, а когда ему уже и 15 не давали, а все команды, которые могли бы его взять, закончились, он такой, ну, придется отрабатывать на минималке, но при этом хотел гарантию старта, где ее давали только в Милуоке. И при этом еще такая одна проблема как будто бы этого подписания, он уходит в старт, он заменяет Бизли, как Вася сказал, но при этом почему дуэт Лиллард-Бизли не работал? Потому что в нем не было адекватно защищающегося человека. Бизли брал на себя эту работу постольку поскольку и делал это не самым успешным образом. Тренд как защитник, в моем понимании, он, ну, как минимум не сильнее и, возможно, даже более чем слабее. Хотя в атаке может быть чуть поинтереснее. Но суть в том, что у вас есть люди, которые могут атаку делать. Как бы спотапопция хорошо, но вам обороняться кем? Лиллард обороняться не будет, и полноценный межсезонье в команде его тоже к этому не подведет. Вы сталкиваетесь с той же самой проблемой, которая вас разрывала. А на тренерском мостике у вас явно не специалист защитный. Из-за этого как раз мне в Бакс и в их концепцию сложно поверить, потому что во фронт-офисе не совсем понимают, что им нужно делать. В тренерский штаб верить все еще сложно. В некоторых звезд в команде верить все еще сложно. И то есть, как бы парадоксально не звучало, но бумаги Милоуки могут быть вот этим четвертым претендентом с Востока, но я куда выше закотирую ту же Индиану, нежели Бакс, несмотря на то, что у них есть Янис, у них есть Дэйм, есть и Миддлтон, Лопес, который все еще как бы дает этот порох, Портис, то есть есть состав, но нету вот этой, наверное, какой-то основной идеи. Из-за этого, где еще во фронт-офисе будут понимать, если будет провал, Янис пока-пока, там будут пытаться что-то сделать, но с таким уровнем, с таким осознанием, что идеи-то нет, а что добавлять-то? Они по итогу в дедлайн, если сделают какие-то мувы, они все будут плохие, и все равно Яннис когда-то уедет. Как быстро, это уже другой разговор.
Ну, во всяком случае, Яннис получил, что хотел, и, как я сказал выше, теперь уже отговорок никаких быть не должно. Ну и как Серега сказал по поводу молодежи, да, довольно-таки неплохая молодежь, про нее я не упомянул, тут же Адре Джексон, младший, он уже и минуты получал в плей-офф в качестве новичка, и с учетом ухода Бизли Краудера, он должен все-таки получить большую роль от Дока в следующем сезоне, парень. Ну, меня лично приятно удивил, с учетом того, что он там 37% трех бросал, у него есть какой-то потенциал в защите. Про Марджона вот уже сложно сказать, его шумиха пошла на убыль давным-давно, но он все еще остается таким симпатичным двухсторонним игроком. Опять же, его минуты сократились, потому что он, скажем так, не оправдал ожиданий. Многие игроки, наоборот, даже жаловались в свое время, да, что при Доке Риверсе он слишком даже много играл. Вот. Но у него там еще травма лодыжки была. В общем, вот трое молодых. Это Джексон-младший, Марджон Бушемп и Эй-Джей Джонсон. Потенциально, в теории, на бумаге может быть неплохим парнем, потому что он там в топ-25, точнее, в топ игроков моложе 25 лет входит. Он там чуть ли не номер один, потому что у него есть сплав атлетизма, скорости и какой-то вот этой спортивной дерзости. А вот под вопросом Тайлер Смит, да, я помню лето и реакцию Егора, когда под пиком 50 каким-то там Тайлер Смит, Джилик Игнайт, все. Это все. Писаная торба уже. Вот, ну, посмотрим. Вот, в общем, если резюмировать, да, всю историю с Милоки Бакс, это конкретно выиграй или умри, пытайся.
Ну, ты какой потолок им дашь? Вот я второй раунд обозначаю. То есть я прям вообще в них не верю. Ты что думаешь?
Если все звезды растутся, одна из главных звезд здесь, на этих картах Таро, это здоровье, то, ну, в идеале это финал конференции. Если добрать больше какую-то реальную историю, то второй раунд.
Ну, в целом я готов согласиться, но это прям реально, чтобы все звезды сошлись. А вот в такое сочетание я уже не поверю. То
есть, если бы мы взяли условную, я даже не знаю, какую команду сейчас привести на ум, пусть это будет, не знаю, Орландо условно, да, или та же Индиана, которую вот выше поставили, именно, наверное, в регулярке, да, на Востоке, то у Милоки реально есть все, ну, вообще все инструменты, чтобы до финала конфы дойти. Но опять же, тут и опыт, и сочетание, да, вот всех игроков.
Там опыта даже слишком много, я бы сказал.
Да, чего, например, нет у той же Индианы, условно, да, или там Орландо, еще такие ребята молодые. Ну, хотя у них тоже состав обновился, об этом чуть позже. У Милоки есть, да, все фигуры на шахматной доске, чтобы дойти до туда. Но опять же, все должно очень хорошо прям как по маслу пройти, а как показывают последние сезоны, когда там Яннис последний раз в плей-офф выступал нормально, по-моему, сезона 3 назад, если не ошибаюсь. Ну, вот как раз тут чемпионский поход. Так что ждем с нетерпением, тем более я как поклонник малочисленной армии, в том числе фанатов этого клуба, наслаждаемся последними, я так думаю, сезонами какой-то более-менее смотрибельной игры.
С Востока далеко не уезжаем и перемещаемся в Кливленд. На самом деле, эту команду я хотел упомянуть в прошлом выпуске, но они уложились по хронометражу. Так что поделюсь, почему вижу у них шансы на трофей. Основная проблема команды в прошлом году для меня — это тренер. При всем уважении к Бикерстаффу, но достижения клуба идут скорее вопреки его уровню, нежели благодаря ему. И лишь из-за одной его смены на Аткинсона я уже готов поверить в рост команды. Не настолько, чтобы она там легко залетела в финал конференции, но чтобы при определенных раскладах иметь на это возможность, почему бы нет. Межсезонье не самое интересное здесь произошло, хотя из приобретений банально никого нету, из потерь важных лишь Акора, и то там сейчас идут разговоры, что его сохранят, там Рубио смогли расписать его контракт, так что, возможно, Айзек скоро в команду-то вновь присоединится, но это все равно не то действие, которое определяет базовую мощь команды. Опять же, я искренне готов верить в тот костяк, что тут уже есть. Здоровый костяк, все-таки прошлый постсезон игрался без Алина во многом. И под руководством Аткинсона тот же дуэт Алана и Мобли может засверкать новыми красками. Да и сам Мобли показывает прогресс, особенно в атаке. Там у него и показатели из-за дуги выросли, и с линии штрафной. И в целом он как будто вот этот мидрейдж-джампер обрел. Сейчас, то есть, вот выходит хотя бы на показатели нуля полезности в атаке, в защите, естественно, там безумные плюсы. Еще один возможный элемент для усиления этой команды — это обмен Гарланда, который не состоялся. Кливленд этим летом сделку на разыгрывающего не нашел. Но я в любом случае в его связку с Митчеллом больше не верю. И перестраивать Гарланда под Митчелла как будто бы уже смысла мало. А вот обмен на третьего номера приличного как будто бы может дать серьезный буст. Вот такой финальный шажочек, чтобы присоединиться к, ну, некому такому топ-3 восточному, который описывает Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк. Вот добавь вот это действие сюда, я Кливленд готов записать четвертой силой вообще без каких-либо вопросов. Грубо говоря, здесь уже как будто бы есть все вот эти элементы для крутой системы. Есть здесь звезда Митчелл, есть несколько защитных монстров ультра-уровня, вспомогательные элементы нападения здесь тоже есть. То есть мы банально попросту еще не видели полный потенциал Кавалерс. И опять же, с Аткинсоном я в этот потенциал готов поверить, и то, что команда под этот потенциал может раскрыться. То есть я такой вот человек, который готов Кливленд в этом сезоне поверить. Но тут опять же тренер, еще раз тренер, потому что ресурсы тут как будто бы всегда были.
Справедливости ради стоит отметить, что ранее можно было бы списать Кливленд на молодость и неопытность. Да, это уже не станет оправданием в следующем сезоне. Кавалерс строились на ядре из 4 игроков, вкладывали туда финансы, думали, что это сработает, но что-то постоянно меняло. Да, вроде бы огромный такой сплав талантов в команде, но вот эти непоследовательные победы-поражения, плюс проблемы с травмами, и вот этот рост, соответственно, приостановился. Но новый главный тренер, как ты уже упомянул выше, должен раскрыть Эвана Мобли, так как тот является теперь ключевой фигурой в команде, вокруг которого, собственно, все это будет строиться, плюс успешный, как на мой скромный взгляд, сезон Донована Митчелла, да, в общем-то, все это должно сработать. Я надеюсь, что следующий сезон не повторит два предыдущих. Все-таки, да, по-прежнему Кливленд невероятно молодая команда, там Мобли 23 года, Митчеллу 28, расцвет сил, впереди еще есть несколько лет запасов, чтобы быть топовым игроком в команде-претенденте на что-либо. Даже если эта команда не выйдет там в какой-то финал условно Востока, но они все-таки будут командой, наверное, доминирующей на своем пути ко второму раунду, с учетом того, что у них есть, да, у них были проблемы со скамьей запасных, плей-офф особенно, да, не хватало вот этой глубины, но сейчас я думаю, что план Кенни Аткинсона для того же Эвана Мобли должен сработать куда лучше, чем то, что делал Джейби Бикерстафф, потому что он вроде бы и руководил вот этим подъемом Кливленда к борьбе за плей-офф, но все-таки, ну, кто помнит, да, под руководством Бикерстаффа Мобли вообще, в принципе, в нападении практически не был заметен, да, первый год там 15 очков набирал, во втором сезоне чуть-чуть улучшился, несмотря на то, что у него был прекрасный процент, тем не менее, его роль в нападении в целом вообще не менялась того момента, как он пришел в лигу. И, по сути, он стагнировал. Его редко вообще использовали, за исключением там каких-то определенных моментов. И я думаю, что Аткинсон будет переделывать всю эту историю, ставить больших игроков, в том числе Мобли, уже на каких-то, в роль даже плеймейкеров, да. И он заявил, да, в межсезонье Аткинсон видит в Мобли вообще все воплощение нападения в следующем сезоне. Вот что интересно. То есть это будет главное центрообразующее звено. Интересно будет посмотреть на это. Тем более Мобли уже четвертый сезон в NBA. Очень будет любопытно за этим посмотреть, что же будет. Ну и, соответственно, поддержание в целом Кливленда в таком... Как же это называется... Когда тайм-менеджмент, по-моему, да, чтобы сохранить команду, ну, и в отдохнувшем состоянии, и в здоровом, соответственно. Потому что Бикерстаффа ругали же, да, за то, что он того же Митчелла переигрывал. Вроде бы и Митчелл-то сам не против играть, понятное дело, что он за любой кипиш набрать 70 очков и стать первым и последним оружием, чтобы получить победу, но все-таки, да. И основная причина этой зависимости была непоследовательность и в целом вообще проблема на скамье запасных. Вот что интересно, скамейка запасных осталась нетронутой в этом межсезонье. И очень интересно, как будет справляться с этим Аткинсом, потому что способ управлять вот этими минутами со всеми игроками будет нужен. И второе звено будет очень много решать, потому что в последних двух плей-офф, насколько я помню, Клиленд очень сильно хромали как раз-таки в этой истории. К тому же отсюда выливаются и травмы. А тот же Митчелл, да, насколько я помню, травмировался. Аллен тоже пропустил. Понятное дело, что травмы в целом в любом клубе непредсказуемы и могут быть даже неизбежными в каком-то смысле. Поэтому Кливленду в этом сезоне нужно будет как-то разработать такую картинку игры, чтобы поддерживать необходимый тайминг игроков и оставлять, чтобы они оставались здоровыми. Потому что, насколько я помню, до прошлого года ни у одного из основных игроков Кливленда не было какой-то плохой истории со стравами, да. Аткинсон, кстати, говорил в межсезоне, что будет, опять же, звездным игрокам ограничивать минуты в этом сезоне.
Ну вот да, их тайм-менеджмент и здоровье всех игроков, даже не только звезд, а вообще всей команды, это главная проблема вот прошлого сезона так точно. То есть у них же 82 игры только Ньянг провел, а многие там и больше 20 пропустили. И вот, думаю, вот вы тоже, сколько бы ни комментировали матчи Кливленда, не раз натыкались, как вот команда в очень усеченной ротации, там чуть ли не в 7 человек в регулярке, без кого-то из лидеров, порой там и 2-3, выигрывала даже вот команды посильнее, где, казалось бы, там их преимущество у соперника очевиднее. Вот, и если они, наконец, перестанут травмироваться, потому что там это просто наваливалось, как снежный ком, всю регулярку, в плей-офф уже оказались в итоге тоже без Алина, который провел всего лишь 4 игры. Так что вот этот главный вопрос. Вы так вот впечатлены приходом Аткинсона? Ну, это скорее, конечно, плюс, потому что Бикерстафф вряд ли тренер высоких достижений. А Аткинсона, ну, все высоко так котируют, но в первую очередь как ассистент был хорош, да, из Golden State, в том числе в чемпионский год, когда он не стал уходить, там, и ему вроде как уже предложили в Шарлоттон, вот туда пошел и отказался, но вот запомнился всем он как игрок, как тренер для игроков молодых, да, когда он в Бруклине команду совершенно зеленую там смог развить, завести их в плей-офф ковидного тогда бабла, просто мы с тех же пор его и не видели в качестве главного тренера, поэтому интересно, как вот у него удастся сходу в команде, где уже игроки повзрослели. То есть объективно вот этот состав, он уже как раз готов сделать шаг вперед. Но вот мы увидим, на самом деле, на что способен этот тренер. Касаемо каких-то вот изменений в составе, да, действительно их было немного. Ну то есть просто никого не добавили. Но если Акора оставит, как бы окей. И вот правильно Егор сказал, если никакого обмена не будет, я в них вот так сильно не верю. То есть у них есть неплохие трейд-активы, и если в дедлайн они смогут усилиться или вдруг что-то интересное провернут, да, и как-то усилят позицию легкого форварда, действительно, да, вот только кем, вот это вопрос, тогда, может, команда это станет на уровень сильнее. Но пока рассчитывать стоит только на оверперформанс под руководством Аткинсона, на прогресс молодых, на то, что Гарланд с Митчеллом будут как можно меньше вреда приносить игре друг друга, да, и все равно, действительно, вот даже в топ-4 Востока тяжело их воткнуть. Я думаю, вот команда, о которой мы будем говорить дальше, и, наверное, я, получается, буду ее представлять, и мы все о ней там обсудим, ее перспективы больше имеют каких-то вот уже конкретных результатов, нежели вот то, что с Кливлендом. Опять же, не вопросы, вопросы, вопросы здоровья, как с Милоки, прогресс, какой-то новый тренер. Короче, понятно, что команда уверена в зоне плей-офф, но невысоких, по крайней мере, ожиданий вот у меня лично.
Да, с учетом того, что на Востоке в этом сезоне будет что-то невероятное, да, Бостон, джиггернауты, которые всеми уже чемпионы следующего сезона, Фила, Пол Джордж, Тарис Макси, Джоэл Эмбит, Нью-Йорк с Миклом Бриджесом, Виланова Никс, так называемая. Да, Милоки Бакс по-прежнему, как ни крути, все еще остаются ребятами, с которыми стоит считаться. И Мэджик, да, молодые, горячие, амбициозные парни. В общем, борьба будет нешуточная, конкуренция высокая за Восток в этом сезоне, и достижение вышеупомянутого Кливленда будет, по крайней мере, непростым достигнуть, да, там, топ-4, не говоря уже о том, что забраться в плей-офф. Я думаю, что пройти первый раунд — это уже будет успешным сезоном для Кливленда.
Ну да, тут вообще такой на Востоке собирается состав. Есть один нюанс, что на Востоке как будто вот ровно 8 команд определяется как плей-оффных, а дальше, ну есть там еще пограничный Атланта, но суть не в этом, суть в том, что если ты не Бостон, для тебя здесь первый раунд, ну не то чтобы сложности, но там будет битва. То есть вот так вот номинально обрисовать, и тот же Кливленд — это вызов и для условной Филадельфии, если у Кливленда по итогу регулярки, например, не получится, а у Филадельфии получится, или наоборот, суть именно такова, что ты уже вот с первого раунда получаешь какую-то интересную схватку. В прошлый раз, получив Орландо, вышли только в 7-м матче, спасибо там Вагнеру, который в решающих играх себя показать не может, а у вас есть Митчелл, как ни крути. То, ну и там еще молодая команда, а вы хоть какой-то опыт здесь да имели. Но глобально как раз даже тут дорожки не будет, и вам нужен вот этот, ну, решающий последний такой шаг, опять же, не делающий вас контендером, потому что вот из того ресурса, что есть в команде, вы уже можете расти только если у вас игроки будут расти. До статуса того же Бостона вы никогда таким составом не дойдете. Но имейте какие-то претензии, вам нужен вот этот решающий шаг. Возможно, не за счет Гарланда, возможно, вы его каким-то образом сохраните, но у вас тогда просто солидных обменных активов под это все нет. И вот потому от Кливленда немного вот такой важной активности я бы ждал по ходу сезона, но в первую очередь мы смотрим, как именно Аткинсон себя на новом месте проявит, как правильно Сергей отметил. Давно ходил в ассистентах, очень много обычно слухов вокруг витало, что им, он обычно просто везде где-то был претендент на место, но его нет. Вот Кливленд как будто бы довел эту логичную историю до конца, и мы снова, ну, возможно, хотим увидеть ту красивую историю с Нетс, но здесь немного другая история. Здесь команда с более высокими амбициями изначально. Еще одна восточная команда, но не простая, а финалист конференции прошлого сезона. Индиана Пейсерс. Почему Тайрис Халибертон имеет больше амбиций на титул, чем Трей Янг, расскажет Сергей.
Ох ты, на скользкую дорожку ты меня ставишь. Ну, Индиана — это команда открытия, наверное, прошлого сезона. Они сумели скакнуть резко по количеству побед и удивили, я думаю, многих, практически пробив полтинник в регулярном чемпионате с 35 до 47. Они удивили всех быстрым темпом, сумасшедшим вот таким баскетболом с бешеной атакой. И это действительно впечатляло. Многие игроки спрогрессировали, да. И это, конечно же, в первую очередь речь там о уже более уверенной игре Немхарта, Нейсмита, пусть и второй год подряд. Ну и, конечно, работа в дедлайн, да, с обменом Брауна на Сиакама, после чего команда в концовке регулярки, в принципе, завершила ее достойно и в плей-офф дошла до финала конференции, хотя многие этого не ожидали. Возможно, если бы не травма Джейлена Брансона, да, и не все проблемы Никс, этого не случилось бы, но мы увидели, что увидели, и у них на межсезонье было несколько таких важных задач. Это продление контракта с Оби Топпином, и они это сделали. Вообще, вот именно что касается сохранения своего состава, если мы говорим о том, стали они там слабее или сильнее, вот здесь главное было для них сохранить все, что было. И с этим справился генеральный менеджер Чет Бюкенен. То есть, получается, Топпина на 60 миллионов в 4 года продлили, он второй скоро со скамейки после Матюрина. И он, по сути, вот свой лучший сезон показал, еще 82 матча провел. Он хорош, вот уж точно, чем вот своей версии в Никс. Нейсмит все еще на том контракте, что был у него. Немхарт, поскольку игрок второго раунда драфта спустя 2 года, требовал продления контракта, и с ним заключили там на 59,3 года. Сохранили МакКоннелла на очень бюджетные деньги, там на 45 миллионов и 4 сезона. То есть он как будто явно мог получить больше где-либо. Вот. И это бюджетное сохранение лидера второго юнита, именно вот плеймейкера, который двигает нападение этой команды. То есть, понятно, все и так знают, что МакКоннелл — это про передачи, малое количество потерь, перехваты. Ти Джей, несмотря на свои антропометрические данные, не выдающиеся, очень хорош. Плюс Сиаком, вот для него смена обстановки впервые вообще за столько лет в карьере была непростой. Он адаптировался, и главная задача была его продлить. И они это сделали. На 190 миллионов почти ему выписали 4-летнее продление максимальное. Там и владелец команды, и генеральный менеджер, и Рик Карлайл. Все очень оптимистично настроены. Он сам кайфует. Опять же, вот полноценное межсезонье. Он уже адаптировался к этому городу, к этой команде. И я думаю, что вот этот сезон, ну, точно не должен быть хуже именно в регулярке. И команда продолжит развиваться. Ну, вот потеряли Хилда еще до этого, да. Да и как бы не страшно. Мы видели, что с ним было там уже в конце сезона. Пусть теперь Golden State с ним что пробуют. Вот Джейлин Смит ушел, ну, это вряд ли потеря. По сути, на его место приходит Джеймс Вайзман, который, конечно, уже, ну, точно зарекомендовал себя в статусе баста. Брали его на том самом ковидном драфте. По сути, был кот в мешке. В Golden State не заиграл, даже в Детройте никакущий был. Ну, периодически. Может, смотрелся. Ну, и Джейлин Смит тоже, на самом деле, с того же драфта, если не ошибаюсь, он там 10-м номером был сдрафтован Фениксом. И... скорее, команда от этого, ну, ничего не потеряет, вот точно. При этом они потеряли еще и Макдермота, но это, я думаю, вообще даже вспоминать и не стоит. Не проблема никакая. Могут продолжить развиваться Джаред Уокер, который был на небольших минутах в том сезоне, но ему очень большой аванс давали, все-таки игрок лотереи, 8-й номер драфта. Айзея Джексон. Короче, ротация глубокая, даже на случай травмы у них в регулярке будет выбор. Команда уже себя показала. Вот только понятно, что Восток конкурентный. Вот у них... проблема была, конечно, эта игра в клатчах, особенно в плей-офф. Я думаю, вот самое яркое этому подтверждение — это первая игра с Бостоном, когда они умудрились слить в концовках. И это, к слову, о менталке Тариза Халибертона. Я думаю, вот все эту игру помнят. Ну и вообще у него в клатчах в плей-офф, а команда проиграла там 5 из 7 клатчей вообще, была проблема. Он реализовал 20% бросков, там 1.5 потери совершал в клатчевые минуты в среднем. Это много очень. Вот, хотя в регулярке в этом плане он был хорош. Там Матюрин как раз-таки заваливал стату. Ну вот, опять же, покажет следующий сезон. Тарис все-таки игрок с амбициями на высокие достижения или нет. Потому что олимпийский чемпион, конечно, с Джейсоном Тейтумом там и всей компанией, размахивая полотенцем, это неплохо. Но команда реально вот по составу, по амбициям доросла, вот как мы видим, уже до финала конференции, и они реально могут замахнуться на что-то большее, но вот это, тут еще и от лидера очень много будет зависеть, если он провалит еще один плей-офф, но это будет просто ужас, и не стерпеть ему тогда просто гнева от Антона Кузьмичева, ну, даже не гнева, да, а просто издевательств в телеге, это будет по делу. Пора исправляться.
Ну, по поводу Индианы, команда довольно-таки интересная, привлекает внимание как поклонников этого коллектива, которые давно ждали, да, хоть каких-то существенных изменений, ну, с учетом того, что они в финал конфы наконец-таки спустя 10 лет вышли, и Тарис Халибертон, многими полюбившийся баскетболист, Паскаль Сиаком отлично влившийся, но я думаю, что Индиана — это та команда, на которую не стоит рассчитывать с точки зрения какой-то команды, которая может пошуметь уже в следующем сезоне. В теории их прогресс должен растянуться на пару лет хотя бы, да, они... Я не считаю, что они являются какой-то отличной командой, которая будет входить в следующий сезон. Да, у них элитное нападение, у них есть необходимые инструменты, чтобы быть опасными, быстрыми, но они очень молоды, они не достигли какого-то пика своей формы как команды, как коллектив, именно для того, чтобы конкурировать в Восточной конференции в том виде, в котором она сейчас есть. А как мы уже ранее обсуждали, она очень интенсивно меняется, да? Опять же, Celtics, Нью-Йорк, Филадельфия, даже на бумаге это уже, да, как минимум три команды. После них еще есть Милоки, Орландо, следующий, который мы обсудим, тот же Кливленд, вышеупомянутый. Ну, в общем-то, это все команды, которые могут, в принципе, иметь результат выше, чем у Пейсерс. Поэтому, ну, сложно сказать, что будет с ними. Опять же, не забываем про то, что Тернер, да, совсем скоро, ну, у него последний год по контракту, и не так много, в принципе, игроков на позиции центра. Джейлин Смит, как Серега сказал, уже покинул команду, заменил его Джеймс Уайзман, который, похоже, забросил бумажку в мусорное ведро, и ему таким образом отдали первый пик в свое время, да, поэтому сложно сказать. Ой, вернее, второй, по-моему, да, у него был пик 2020 году Уайзмана. Поправьте меня, если я ошибся, да. С первым, по-моему, второй был пик, да. Вот, понятное дело, что там есть Айзея Джексон, который в течение 3 лет был, ну, надежным игроком. Оби Топпин, прям вот тот парень, который особенно мне запомнился, как он реально растет из обычного данкера, да. Но вряд ли кто-то из вышеупомянутых двух парней станет надежным центровым. И посмотрим, конечно, что будет дальше предпринимать эта команда. Но это уже забегая аж через сезон, да, все-таки в данном случае есть нерешенные проблемы. Супер нападение, это все хорошо, пейс, молодость, но им нужно думать, как улучшить два фактора. Это оборона и подборы, что немаловажно. Да, они очень много пропускают, и, соответственно, как тот же Джош Харт, парень с ростом 1,94 м, 1,95 м, просто забирал все подборы у них, и, соответственно, вроде бы в обороне есть такие фамилии, да, как Несмит, Немхарт, продленный, ну, МакКоннелл, да, вообще, я считаю, это как сахарозаменитель, только заменитель в данном случае Халибертона за хлеб с водой. Отличный вариант. Ну, парни, которые демонстрируют упорство, пытаются обороняться, да, тот же там Майлз Тернер, но цифры не врут, и это мрачная история. Соответственно, в команде нужно что-то в этом плане делать. Вот, также головоломка есть с теми же подборами, есть там Джеймс Уайзман, вроде бы такой габаритный парень, который увеличивает потенциал в плане габаритов, но, опять же, относительно его здоровья есть вопросы, и у Карлайла есть множество ситуаций, которые надо исправлять, и фанатам, наверное, придется просто смотреть в прямом эфире, что будет происходить. Если Pacers не покажут значительного улучшения как минимум в тех двух факторах, которые я описал выше, то предсказать какой-то сильный скачок в текущем сезоне, который будет в грядущем сезоне, вряд ли. Они, скорее всего, будут командой плей-офф, но я думаю, что первый раунд. Это вот мой предикшн на грядущий сезон. С учетом того, как Восток усилился даже.
Слушайте, а мне кажется, с Индианой, знаете, все гораздо проще. Они ведь уже сколько лет позиционируют себя как команда. Нам важно попасть в плей-офф. Дальше этого уже, ну, по сути, как пойдет. То есть то, что они попали в финал конференции, это флюк. Флюк крутой и как будто бы даже специально подстроенный фронт-офисом, который умело организовал трейд Сиакама. За это им стоит поаплодировать. Но глобально это все равно та франшиза, которая делит вот этот концепт, нам надо попасть в постсезон. А дальше уже, вместо того, чтобы пытаться расти, мы будем распродавать звезд, потому что там уровень зарплат их не потянем, и будем растить новых. Грубо говоря, у них этот процесс ни раз, ни два и ни три уже проходил. И формально, как будто бы мы этот процесс увидим и сейчас. То есть будет там уход возможный, ну, скорее всего, Тернера, дальше пойдет вот этот конвейер. У них уже же, по сути, сейчас очень классные ролевики. Для меня Индиана — это команда классных ролевиков, уже отмеченные, что Сергеем, что Васей. Несмит, МакКоннелл, Топпин. У них там на скамейке сидит Джарас Уокер, за которую я безумно переживаю. Ему время до сих пор найти не могут, хотя талант там есть. Они задрафтовали Ферфи, там ему 19 лет, что ли. То есть они будут опять этот воспитывать талант и заново этот процесс наступит, то есть им в любом случае дорожка в постсезон открыта. Дальше как пойдет, повторения успеха не будет, они для этого не сделали ничего, безусловно, они, как опять же Сергей классно представил команду, у них главная задача была сохранить, они сохранили, то есть еще один сильный ран, возможно, какой-то могут показать, хотя, опять же, Восток действительно в этом плане может всегда и всех удивлять. По поводу, что еще? Наверное, Индиана даже интересна не результатами, она интересна баскетболом, потому что как будто бы вот эта ставка на быстрый баскетбол, она все еще здесь будет существовать. Безумный темп, куча пропущенных очков, но ваши тоталы больше всегда будут пробиты, здесь вообще не сомневайтесь. Не всегда эффективно, зато всегда эффектно. То есть это девиз Pacers на ближайший год точно.
Ну да, за их игрой просто интересно будет смотреть. Мы это увидели в прошлом сезоне. Они в регулярке 2 раза выиграли Бостон. Помню, прервали их рекордную эту серию побед и плей-офф. Понятно, что они оверперформили. То есть они и так выше головы прыгнули. Им в этом еще помогли травмы, проблемы Нью-Йорка, Джейлен Брансон со сломанной рукой. Я думаю, вот и в прогнозе, вот я точно ставил Никс в финале конференции, хотя в них, может, особо кто и не верил. Но я в сравнении баскетбола вот этого быстрого и защитного, такого душного под плей-офф больше верил в команду Тибода. Но в это вмешались другие факторы. В этом сезоне если там у Филадельфии или Никс, или у других конкурентов, пусть да, тот же Кливленд, там не будет проблем с травмами, то Индиана, я не думаю, что вот так же высоко зайдет. То есть понятно, что они в предыдущие годы были командой, которая еле там заходит в плей-офф, а если заходит, то это потолок первый раунд. И вот мы видели их такую версию, и это, возможно, пик. Вот, скорее, может, просто лучше уже и не будет. Последний сезон, возможно, уже у Тернера. Может, его обменяют тоже в дедлайн, интересно. Все сколько лет уже об этом говорят. Ну, в регулярке, вот, кстати, Вася говорит, там первый раунд. А я думаю, что они вот именно в регулярке за счет такого баскетбола снова совершат хороший ран. Может, будут в топ-4. Вот, что может помочь пройти им первый раунд при удачном сопернике. Но так вот, да, тоже на чемпионство я в них точно не закладываю, не верю.
Засилье Востока продолжается, но на сегодня это последняя команда этой конференции. Орландо Мэджик. Хорошее межсезонье, подрастающие звезды, как будто бы все ведет к прогрессу. Или нет? А, Вась, нужно разобраться.
Орландо Мэджик. Да. Та команда, которая стала популярной в последнее время. Ну, обычно у таких команд не так много поклонников, в основном локально, да, там, если там условно Дуайт Ховард играет, тогда да. Но в последнее время, конечно, страдали они. И, по сути, нет ничего прекраснее, когда команда впервые учится побеждать на наших глазах, да, и тяжелый путь вроде бы команда проделывала, пытались они как-то последовательно выстраиваться, побеждать, и эта часть пути у них было более 10 лет различных поражений, каких-то хороших коротких взлетов, если все шло по их плану, но все это быстро угасало, да, вся их надежда очень быстро угасала в последние 10 лет, как только она возникала, но прошлый сезон был абсолютно другим, да, они побеждали, фанаты этой команды наслаждались моментом, и это захватывало дух, да, потому что, ну, приятно всегда наблюдать за командой молодой, которая наконец-таки до чего-то достигает. И сейчас, собственно говоря, ну, они вышли в плей-офф, и это была цель, да, они, для них это было высшим, наверное, наслаждением выйти хотя бы хоть куда-то, да, в плей-офф, в первый раунд, и там уже была, не была, соответственно, да, с учетом Кливленда. Поэтому здесь все очень просто. Орландо — это та команда, которая сохраняет веру в то, что они делали в прошлом сезоне. Как руководители собственного клуба заявляли в этом межсезоне, что они рассчитывают на постоянство, соответственно, в долгострой коллектива. И, соответственно, сейчас команда становится уже той, от которой ждут побед на более высоком уровне. Опять же, с учетом того, что Magic впервые за целое там десятилетие чего-то достигли, это вполне реально. Да, чуть повысить планку от прошлого сезона. Главная их цель сейчас — это возвращение в плей-офф и просто в регулярке попытаться забраться чуть повыше в турнирной таблице. Но, опять же, вопросы жертвовать. Ну, вот большую часть последнего десятилетия Magic просто искали, да, щупали вот эту основу. Мало, наверное, кто от них чего-то ждал. И вот Пало Банкера появился в команде. Тот же Фрэнс Вагнер, в общем-то, да, два брата. Но, опять же, Восточная конференция не стоит на месте. Мы уже неоднократно это сегодня обсуждали. Много перспективных команд. Поэтому прогресс в той же турнирной таблице или же выход опять в плей-офф для Magic вообще не гарантирован никак. По мне, эта команда все еще развивающаяся, строящаяся. Чего-то сверхъестественного от них ожидать нельзя, ровно так же, как и от Индианы. Я думаю, что эта команда в долгострой в несколько сезонов. Поэтому, но если брать и из двух этих команд, Индианы или все-таки Орландо, я считаю, что Орландо может быть такой, наверное, ну, не темной лошадкой, но, наверное, тем коллективом, который сможет больше удивить, чем та же Индиана. Но есть вопросы, да, опять же, будут ли они такими же здоровыми. Понятное дело, что в прошлом сезоне там 7 игроков сыграли более 65 игр. Основной состав, по крайней мере, да, там Джейлен Сакс, Банкер, Вагнер, Джонатан Айзек вернулся вполне себе, да, смогут ли они быть чуть лучше в нападении, потому что если с обороной было неплохо все, но они были хуже в нападении, чем те же Чикаго, Юта, и это, конечно, очень, очень плохо, да, если опять же говорить о каких-то высоких целях. Ну и как они будут играть, во что они будут играть без традиционного разыгрывающего, да, то есть Инглс был одним из лучших плеймейкеров в прошлом сезоне, да, Маркел Фультс теперь отсутствует, и посмотрим, что получится, то есть Джейлен Сакс или же Энтони Блэк вырастут как-то в лице плеймейкеров. Я, честно говоря, не очень в эту историю верю, поэтому будет интересно понаблюдать за способностью Орландо создавать нападение и проводить розыгрыши мяча. Это вообще станет одним из важнейших факторов грядущего сезона. А, ну и, конечно, Пало Банкера. Забыл упомянуть, это тот человек, который будет под микроскопом, в том числе Антона, в следующем сезоне. Вот. Понятное дело, что от него будут ждать его развития, он должен улучшить, в принципе, свои показатели, в том числе ограничить потери мяча, прибавить в трехочковом броске, иначе он может стать игроком уровня Джулиуса Рэндла, который был в звездном статусе, попадал в список там как топовых игроков, но вокруг него очень трудно построить команду с точки зрения чемпионства. И почему? Потому что Рэндл не очень эффективен, и он очень зависим от мяча в руках. Вот с Банкера может та же самая история произойти в целом. Вот. Но у него, в отличие от Рэндла, есть еще вот это окошечко, чтобы не запятнать свою репутацию.
Ну вот Орландо, конечно, долгие годы ходили в такой перспективной команде, выбирающей огромное количество крутых, талантливых игроков с драфта, в том числе там кто-то и приходил, как тот же Маркел Фультс, в этот клуб. Ну никак ничего не могли они добиться, да. И вот они выиграли дивизион в прошлом сезоне. Да, в плей-офф не получилось. В первых двух матчах с Кливлендом были совсем отвратительны. Потом собрались 2-2 в серии, но все-таки уступили. Главное их действие в межсезоне — это подписание Кентавиуса Калдвелла Попа. Это вот то, о чем пока мы еще не сказали. И вот это как раз то, что этой команде нужно будет в плей-офф. Это тот игрок, который нужен будет, вернее, был бы любой команде, которая действительно хочет выиграть чемпионат. Ну, я пока вот все равно даже с добавлением KCP в это не верю. Действительно, лицо Банкера как главного тащера этой франшизы меня смущает. Франц Вагнер тоже, вот, хоть он и очень хорош как игрок в целом. Вот сейчас опять же пример провала сборной Германии на Олимпийских играх. Не думаю я, что вот Вагнер и Банкера сейчас так потащат Орландо. Айзек, который спустя 3 года вернулся в баскетбол в прошлом сезоне, играя на контракте, получает 25 миллионов долларов, показал, что игрок уже абсолютно средний. Ну, по крайней мере, вот тот отрезок, каким он был до получения травмы, точно, я думаю, все, уже не будет такого Айзека в будущем. А причем, кстати, с ним же еще и продлили контракт у него на 60 миллионов, там еще на будущие 4 года, что довольно сильно забьет платежку, мне кажется. Ну и ладно, я не буду тут говорить о каких-то перспективах команды. Опять же, вот баскетбол, который дал результат в регулярке, думаю, тоже, как вот сказал Вайс, там 6-е место, 7-е, там будет уже неплохо. В какие-то перспективы даже на проход первого раунда я пока вот не верю. Но за подписание KCP лайк.
Я, кстати, детали по Айзеку добавлю. Там действительно продление по цифрам может выглядеть ужасающе, но суть в том, что там очень много... Ну, вот этот год гарантированный, следующие 3, они завязаны на том, сколько матчей он сыграет. То есть Айзек, который имеет проблемы до сих пор с травмами, то есть условно он вот все эти деньги может не получить. И клуб в этом плане стоит похвалить. Клуб бы я еще похвалил за то, что они дали, ну, супер хороший контракт KCP. То есть в этом плане... В этом плане, как у них сработало, они дали нормальную дистанцию контракта, пускай с опцией игрока, но 3 года. То есть как раз-таки там, когда уже он будет потихоньку идти как будто бы на спад, при этом и деньги более чем адекватные на таком рынке, там чуть больше 20 миллионов за сезон, и при этом важное добавление в ростер человека, который знает, как выигрывать в чемпионате, человек, который будет пользоваться тем спейсингом, что создают две главные звезды, и при этом и в обороне отработает, что также для этой системы Мозли очень и очень важно. Это опять же не намек на то, что вот они делают следующий шаг вперед, но это правильное направление. То есть мне кажется, знаете, как будто бы Орландо немного недооценивают их какой-то качественный прорыв с точки зрения игры, потому что у нас есть Оклахома, и Оклахома сделал этот прорыв куда более качественней. Орландо я бы в этом таком виртуальном рейтинге поместил бы на вторую строчку и похвалил бы за то, что делает фронт-офис, за то, что делают игроки, и у них есть этот потенциал, у них есть вот этот костяк, вокруг которого они будут строиться, и у них есть платежка, чтобы все это добавлять. Опять же, опыт плей-офф небольшой и страдательский, но получили. Дальше нужно какой-то степ-бай-степ делать, при этом делать еще можно из своих ресурсов. Ожидания у меня от команды, ну, без чемпионских амбиций, это 100%, но с амбициями, что они в этот раз, они во второй раунд вот могут... Ну, хотя это тоже так странно, я обозначаю три команды, обозначаю Кливленд, и хочу еще, чтобы Орландо во второй раунд как-то залезли, но места им там должно не хватать. Для них это, конечно, критично... Ну, критической проблемой не становится. Им куда важнее нам, как будто бы сейчас найти поинт-гарда себе, такого полноценного, здорового. Вы можете катать сколько угодно вот этого поинт-форварда Банкера, но это работать не будет. Вагнер тоже таскать мяч постоянно так не захочет. Вам нужен хороший разыгрывающий, как будто бы после этого вы уже говорите о том, что да, мы готовы думать о каких-то заходах серьезных до финала конфы, но до этого, видимо, еще сезон придется ждать. Пока что просто смотрим, как эта защитная система будет дальше развиваться, потому что ее добавлением Кентавиус развили уже на неплохой уровень дополнительно.
А хоть кто-нибудь здесь вообще назовет Банкера животным, или мы так и будем молчать?
Бист, но не животное.
Ладно, ладно. Не, я скажу, что он животное. Не, ну, я не знаю, это опять же вот игрок, на которого смотрят и восхищаются, там, молодые пацаны, может, там, вау, но опять же, вот это когда твое лицо франшизы, ну какое там чемпионство, ну вот пока вообще никак.
Ну, я говорю, он может стать Рэндлом просто, вот и все.
Или Аароном Гордоном, что как будто бы полезнее будет для этой команды.
У Гордона есть характер, блядь, у Банкера.
Ну, я бы не вспомнил о характере Гордона в первом его сезоне, будучи в Орландо.
Ну, Гордон просто хотя бы изначально был игроком, в первую очередь, таким данкером, да, атлетичным, который сосредоточен был вот на какой-то ограниченной роли. Он не шел как игрок-франчайз в этой команде. А вот потом он со временем изменился, да, и в Денвере действительно сейчас один из самых таких сильнейших, мощных форвардов, который нужен команде-контендеру, понятно, да. Ну, Банкера, он изначально себя видит альфой, он хочет тащить эту команду, но вот... То есть его амбиции изначально высоки, при этом вот то, что и как он делает, вот я думаю, нет. Ну, в плей-офф все там, короче, вот опять же, должны хоть немножко, да, подкинуть, не только восхищаться какой-то их молодежью. Но я думаю, с таким лидером, конечно, вот, глобально, ну, делать нечего. Понятно, что система классная, Моузли красавец, команда с 22 побед до 47 скакнула там за пару лет. Ну вот, защита... Одна из лучших, получается, даже вот в лиге, да, вторая в прошлом сезоне. Все это классно, с таким лидером. Вот Егор говорит, там, хорошо, вы прошли первый раунд, но там реально придется столкнуться с кем-то из главных амбассадоров этой конференции. Без каких-то там травм, Эмбиида, Брансона, кого-то еще, я вообще в них не верю.
Окей, а такой вопрос на засыпку, который, наверное, нам топик закроет по Орландо. Условно, если Банкер мирится с тем, что он не альфа, он вот вторая звезда, Вагнеру дают бразды правления, вы готовы поверить в Орландо как франшизу? Ну, не на дистанции сезона, на дистанции нескольких сезонов. То есть вот такое позиционирование четко устроят, придут так, скажут, Паула, все, ты не звезда, ты теперь вот помощник для него, и показывают на немца рукой. Причем там два Вагнера, они показывают на Франца все-таки.
Вопрос лишь в том, готов ли Вагнер принять роль главной звезды и главного вообще капитана корабля. Я не очень верю в эту опцию.
Я думаю, и Вагнер сам не готов, по крайней мере, пока. Может, на дистанции нескольких лет мы увидим какой-то прогресс вот именно в роли главного игрока этой франшизы. Он и так, по сути, был задвинут на второй план после того, как взял в свой первый сезон новичка года. Ну, тогда, по сути, играть некому было. Вот. Да и Банкера не отодвинется с этой роли. Вот просто. И придется им нести это бремя.
пеналим наше действие разговором про западную команду, чьи амбиции в прошлом сезоне были на высоте, а оказались пусть и не на самом дне, но где-то близко. Phoenix Suns, про них расскажу я. Исходя из ограниченного числа ресурсов, Phoenix не могли себе позволить какого-то роскошного лета и межсезонья. Все, кто был на более-менее плюсовой стоимости, были нужны в команде, а доплатить ради апгрейда, ну, по сути, было некем и нечем. И при этом лето проведено нормально. Стил в лице Тайуса Джонса, которого урвали по суперскидке. Там причины этой суперскидки не совсем понятны. То ли сам игрок немного прошляпил момент, то ли действительно команды все быстро закупились и не хватило банально места на Тайуса. Но в любом случае Феникс забирает этот суперлот за там, минималку или около минималки. Добавление Морриса и Пламли, возможно, не самые красочные. Но опять же, учитывая, что не могли ничего больше, в принципе, добавлять, они нашли вот такие себе интересные добавления в ротацию. А также не самые плохие выборы на драфте в лице Игадари и Данда. Как-то расписывать их, наверное, для вас не получится. Просто суть в том, что уже оба могут войти в какую-то там ротацию на слот 8-9. Для такой команды более чем неплохо. Далее, куда, мне кажется, более важно обсудить, это перестановка на тренерском мостике. За неимением вариантов совершить какие-то другие активные действия в ростере, меняют тренера. Идея, возможно, не самая плохая, все-таки Вогель потерял связь с раздевалкой, но взятие Буденхольцера, оно очень странное. На бумаге вы получаете крутого тренера, но на практике тренер, который явно не под этот набор игроков. То есть Буденхольцер — это любитель строить оборонительные системы. Привет Милоуки, привет Атланта. Он получает для этого один из самых худших ростеров. Уровень защиты, возможно, у команды в целом-то и улучшится в регулярке, но в плей-офф это все равно будут разбирать так легко по полочкам, что, ну, можно будет сразу с Санс попрощаться в первом раунде, как будто бы такой сразу прогноз от меня. И я все еще, естественно, скептичен в отношении Билла. Он просто не стыкуется с парой Киди Букер, но глобально с этим ничего не сделать, Билл никому не нужен. Там и контракты, вот эта опция на ветообмена. Как сделать из него полезного баскетболиста, непонятно. Опять же, Буденхольцер, он хочет, наверное, в этой роли видеть защитного специалиста. Билл не защита, вообще никак, сейчас 100%. От этого страдают как и возможности Санса на паркете, так и активность ее какая-то в сделках. То есть они банально заперты вот в этом налоге. Спасибо, Билл. И Билл тебе на площадке не дает даже и близко соизмеримый импакт. Из-за этого вы попадаете в ловушку, где у вас Букер, где у вас Дюрент. И вместе я в эту пару готов бы поверить как в такую основу чемпионской франшизы. Но дальше не имение достаточных ресурсов. И как будто бы все. То есть в Мэтт Ишби, владелец команды, который захотел титул здесь и сейчас, он слишком был активен, из-за этого сейчас попадает в просак.
Феникс — это интересная команда. Я при всей своей любви к Дюранту постараюсь предположить, что если в этом сезоне им повезет с травмами лучше, чем было в прошлом сезоне, я, честно говоря, удивлюсь, если команда не достигнет рубежа там в 50-55 побед. В прошлом сезоне было 49. С учетом тренера, с учетом состава, с учетом проблем с трехочковыми, с учетом не самого лучшего сезона у Букера и, соответственно, с учетом того, что Клиперс ухудшились, Лейкерс ничего, в принципе, не изменилось, Наггетс, если не ухудшились, то стагнировали, но, скорее всего, регрессировали все же, да, Рокетс на подъеме. В общем-то, это межсезонье на Западе дает понять, что, в принципе, у Феникса неплохие шансы в регулярке, по крайней мере, пошуметь. Вопрос в том, все ли получится у Бада, да, то есть сможет ли он что-то с нападением в данном составе придумать, или это будет безостановочные, бесконечные изоляции, не должна обработка мяча, и, соответственно, мы этого всего уже насмотрелись. Да, там есть Миннесота, есть Оклахома, ну, возможно, Денвер еще, да, там Даллас, так что, в принципе, там какая-то шестая, седьмая строчка вполне себе может сработать, я так думаю, по крайней мере, хотелось бы в это верить. Ну и, конечно, вспоминая прошлый сезон, травмы, опять же, да, то есть трио, сколько они там сыграли вместе игр, немного, и как только они 41 игру, по-моему, они лишь сыграли вместе, да, соответственно, если все будет хорошо со здоровьем, если новоиспеченные лица в команде, плюс хороший розыгрыш дадут чуть больше кислорода этому большому трио, то, наверное, команда сможет сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Но говоря о плей-офф, здесь, конечно, сложно сказать. Только оверперформанс какой-нибудь, там, я не знаю, Дюрант плюс Букер, может быть. Но есть такая ситуация, вообще негативное ощущение, это абсурдная ситуация с Биллом. Я, честно говоря, не знаю, это 50 мультов за 18 очков и исчезновение в плей-офф. Да, он-то может быть талантливый парень, но этот год будет, наверное, самым важным в карьере Билла. Но я не думаю, что он будет что-то делать с этим, ему, в принципе, уже пофигу, потому что он сидит, и у него все хорошо с точки зрения финансов. Регулярка, скорее всего, будет симпатичнее, а плей-офф хорошо, если во второй раунд заберутся, в зависимости от того, как бы на кого попадут. Ну вот, и все, я думаю, как-то так.
Ну, вы, в принципе, тоже все сказали, да, понятно, что и выбор главного тренера такой неочевидный для конкретно этого подбора игроков, ну и Брэдли Билл, это просто вот раковая опухоль этого состава при всех амбициях владельца на чемпионство. С Биллом я не представляю, как это возможно, то есть понятно, что он уже и пропустил много, да, и травмы его погубили там. Вот дает он свои 18 очков, но это абсолютно не тот игрок, который, в принципе, нужен Фениксу. Вот будь у них вот, тем более с Буденхольцером, там, Джру Холидей, хотя понятно, что это нереально было бы осуществить, вот мы бы говорили об этой команде как о 100% контендере с этим подбором игроков. Но с пятеркой, где Брэдли Билл в качестве разыгрывающего будет эту команду тащить, да даже с Крисом Полом, вот даже текущим, или там двухлетней давности, еще до момента обмена, и то больше шансов было бы у них. А если вдруг Билл поломается и стартовым ПГ станет Тайус Джонс, ну тоже вот при всем том, как мы восхищаемся его игре, один из лучших в лиге, понятно, по соотношению передач к потерям, ну тоже, да, в защите, да и в первом юните Джонс не будет так хорош. И я не знаю, то есть... Противоречиво все это. Дюрант с Букером — феноменальные игроки. Нуркич, конечно, с вопросами, там, особенно по здоровью. Но и ролевики есть хорошие, пусть и потеряли Эрика Гордона, да, вот мы про это еще не сказали, там Ройс Анил, там Джоша Коги. Но вот также вообще в них не верится. Да, вот в регулярке в плей-офф-то обязаны выходить. Но вот как мы видели и в прошлом сезоне, да, даже проход первого раунда может стать проблемой для них. И получается такая вот ловушка. С Биллом ничего не сделаешь, никому он не нужен, как Егор сказал, да никуда его не обменяешь. И странно даже вот как о некоторых командах Востока говорить так о команде, где есть Дюрант и Букер, что это потолок первого раунда. Хотя понятно, они-то сами еще хороши. Хотя Кейди уже прям в возрасте, Букер в своем прайме, но ситуация тяжелая. А Билл еще на 3 года с контрактом. То есть просто ужас. Там в последний год он 57 миллионов будет получать. И это, конечно, ну, трагедия. Просто куда? Даже с учетом, даже с учетом возрастающего потолка зарплат, ну это просто это ужас. Даже в перспективе нескольких лет. А KD-то уже через пару годов будет 37, и его контракт закончится, и скорее будет просто команда перестраиваться. Ну а Букер свои там 30 лет останется ее лицом, и уже непонятно как. Вот, кстати, единственный, кто в том году здорово вписался сюда, и с Буденхольцером будет ок, это Грейсон Аллен, понятно, вот это хорошо, но опять же, что, это игрок, который титул-то тебе не принесет. Реально, Брэдли Билл, просто вот смотришь на эту платежку, на этот состав, это просто одна сплошная причина, почему они не выиграют титул.
Вась, через какое время Кевин Дюрант затребует обмена с Феникса? Твой прогноз?
Предполагаю, смею предположить, что в данном моменте его карьеры, в принципе, наверное, амбиции выиграть чемпионат у него уже не такие высокие, как прежде. Он вроде бы уже и чемпионом стал, и на Олимпийских играх, и все у него неплохо. Деньги есть. Лояльность — это не про него, разумеется. Вот. Я думаю, сильно на этом настаивать он не будет. чтобы куда-то его обменяли. Если только, возможно, за ним так же не придут, как это сделали Golden State. Сколько их там было? Четверо ребят приехали и попросили его, давай к нам. Вот, поэтому, если только кто-то его сильно переубедит. А так, я думаю, вряд ли ему сейчас это необходимо. В Фениксе тепло, хорошо. Кормят, одевают.
Думаешь, прямо его вот характер, его амбиции поменялись, да? Просто вот, ну, понятно, там с Golden State его именно так переманили грязно, сволочи. Но с Бруклин-то он сам захотел свалить, когда понял, что проект идет не в ту степь. А тут как будто вот как раз та самая история. Ну, реально, пару лет прайма, наверное, есть еще у него, да? Хоть уже и 35 лет. Вот сколько слухов было в конце регулярки там о его обмене в Оклахому возможном. Я просто ни в коем случае этого не хотел. Ну и вообще трудно осуществить обмен с участием игрока, у которого 50 миллионов в контракте, да, и с кем это провернуть? С Орландо, может, на банкира там и на пачку игроков, а?
Да кто же его знает? Возможно,
кстати, все. Это было бы прикольно. Вот, слушай, ну вот реально добавь Орландо KD, в банкира отправь еще там пару игроков и драфт-пики. Вот. Ну и как будто, я думаю, исходя из его характера, я думаю, по-любому запросит, по-любому.
Я бы вот в идеале, если бы он перешел в Оклахому и там выиграл титул и завершил карьеру. Вот это было бы, конечно...
Не, ну а это уже просто не провернуть. Там они же потратили бабки на Хартенштайна, да, и скорее просто так не получится уже в любом случае. Не, ну и вообще пошел он нахрен.
Нет, знаете, как по мне, это идеальный резюме по Phoenix Suns, где мы заканчиваем разговором, когда и куда может идти KD. Как будто бы это вот все говорит про отношение к этой франшизе. При всем уважении, если вдруг фанаты Suns нас слушают. Но пока что действительно сложно увидеть. Есть светлые моменты. Суть в том, что тут есть светлые моменты. Это уже KD, и Букер, и Аллен. Но в совокупности все это сопоставить и превратить... А слушайте, а почему бы не побороться? Ну вот как будто бы нет. Как будто бы все. Собственно, на этом наш подкаст подходит к концу. Не могу в очередной раз не поблагодарить людей, которые дослушали до этого момента и даже сейчас запись не выключают. Вы красавцы, спасибо, что вы есть. А если прожмете лайк, подписку, другие подобные вещи, в зависимости через что вы нас слушаете, то вы просто MVP. И, конечно же, не могу не поблагодарить Василия и Сергея за то, что сегодня смогли найти время и поделились своими мыслями о командах. Парни, на вас финальные слова.
Что хочешь сказать? Надо подвести итоги, резюмировать. Неплохо посидели. Ждем следующий сезон. Надеемся, что хотя бы половина наших прогнозов сбудется. И игроки будут здоровыми. Так что, ребята, ждите. 23 октября стартует регулярный чемпионат. Готовим подушечки, одеяло, вкусности. И зовем будильнички, кто, естественно, живет в центральной части России. Снова будем просыпаться ночью. Так что, let's go.
Присоединяюсь к благодарностям, как сказал уже Егор, к тем, кто дослушал нас до этого момента. Да, и прощаемся с вами. Было приятно залететь в компанию к Егору и Васе. Редко я вообще на НБА появляюсь, тем более в формате подкаста вообще в первый раз. Вот, но обсудили действительно такие интересные команды с разными амбициями, с разным потолком. Ну, кто знает, как оно на самом деле будет, да кто вообще угадывал сетку плей-офф в последние годы хоть раз полноценно, да? Понятно, что никто. Вот, и мы вряд ли сможем. Всем пока!